Принцу было 7 лет, когда он попал в плен на веселом путнике. И в 134 году ему сравнялось 12. 19-летняя красавица-жена, приплывшая вместе с ним на леди Бейеле, была старше его на 7 лет. Визерис, младший короля на 2 года, в некотором отношении был более зрелым, чем его старший брат. Эйгон не проявлял ни малейшего плотского интереса ни к одной из своих королев. Что и понятно, ведь обе они, особенно Дейенера, были еще малы. Но Визерис уже осуществил свой брак, о чем гордо заявил великому мейстеру на Перу в честь своего приезда. Манкин пишет, что воскрешение брата из мертвых произвело в Эйгоне чудесную перемену. Его величество так и не простил себе, что улетел с веселого путника на драконе. Эйгон, всего 9 лет в ту пору, происходил из древнего рода воинов и воспитывался на рассказах об их доблести и геройстве. Они-то не стали бы бежать с поля боя, бросив младшего брата на произвол судьбы. Сломанный король в глубине души чувствовал, что недостоин сидеть на железном троне. Он не спас от жестокой смерти ни брата, ни мать, ни свою королеву. Значит, и страну не в силах спасти. С возвращением Визериса кончилось и его одиночество. Эйгон в детстве преклонялся перед 3 старшими братьями, но спальню, уроки, игры с ним делил Визерис. «Часть души короля умерла вместе с братом в глотке», — пишет Манкин. «Ясно, что Гейман Сребровласый заменял ему Визериса. Когда младший брат вернулся, Эйгон сразу ожил и обрел цельность». Визерис вновь, как на драконьем камне в детские годы, стал постоянным спутником короля. Гейман был забыт, и даже Дейенере не уделялось больше внимания. Вернувшийся принц решал, кроме того, вопрос о престолонаследии. Он стал бесспорным наследником трона, опережая как детей Бейелы и Риены, так и самих сестер. То, что король взял в жены 6-летнюю девочку, не внушало больше тревоги. Искрометный, всех чарующий Визерис был не столь высок, красив и силен, как его брат, но возмещал это живым пытливым умом. И женат был не на ребенке, а на взрослой и способной к деторождению женщине. Пока королева подрастет, Ларра из Лиса наверняка подарит Визерису детей и обеспечит будущее династии. По всем этим причинам король, двор и город ликовали, а лорда Алина полюбили еще больше за то, что он вернул Визерису из плена. Не разделял общей радости один лишь королевский десница. Не выказывая своих чувств наружно, он был взбешен тем, какой ценой Алин расплатился за принца. В полномочия молодого адмирала не входило соглашаться на столь разорительные условия, твердил Пэк. Такие дела должны решать десницы и регенты, а не всякий дубовый дурак. Манкин признает, что законы традиции были на стороне десницы, но король и весь народ думали по-другому, и было бы верхом глупости оспаривать заключенный лордом Алином договор. Все прочие регенты решили вознаградить адмирала новыми почестями, утвердили брак принца Визериса с леди Ларрой, обещали выплатить в 10 приемов выкупа ее отцу и перевели из Бравоса в Лис огромную сумму золотом. Это новое унижение, последовавшее вскоре за ярмаркой телок и отвергнутой дочерью, переполнило чашу терпения Анвина Пека. Он полагал, что сможет подчинить других регентов своей воле, пригрозив им отставкой, но те поймали его на слове и назначили вместо него прямого, честного, всеми уважаемого лорда Таддеуша Рована. Гневный лорд Пэк удалился к себе в звездную вершину — Однако тетка его Клариса, дядя Гедмунд, Гаррет Лонг, Виктор Рисли, Лукас Лейгуд, Джордж Грейсфорд, Септон Бернард и прочие его ставленники сохранили свои места при дворе. То же касалось его побочного брата Мервина Флауэрса и племянника Амари Пека, ибо в королевской гвардии служат пожизненно. Лорд Анвин передал своему преемнику даже тессарио с остальными перстами, сказав, что у десницы должна быть своя гвардия, как и у короля.